Итак, слушаем продолжение главы «Раскрытие психических способностей». Горловой центр сейчас самый активный и значительный у большинства. Однако близкое время, когда человечество будет функционировать в широком масштабе, в массе своей, через центр Аджна, так будет в следующий раз. Ибо в очередном крупном цикле расового развития совсем не останется людей с лемурийским сознанием, и давление, в кавычках, или активность сакрального центра понизится и станет подконтрольной. Что им можно нынче наблюдать у интеллигенции расы? Атлантическое состояние осведомленности, функционирующее главным образом через солнечное сплетение, также будет сильно сужаться с пробуждением сердечного центра. Человечество будет тогда бороться с трудностями, патологиями и психологическими расстройствами, вытекающими скорее из групповых условий и влияний, чем из индивидуального раскрытия человека. Самые начальные признаки этого уже проступают в наше время и в так называемой массовой психологии явлений, практически неизвестным, кроме как в городских центрах. Несколько столетий назад оно уже чуть ли не планетарное по своему радиусу влияния, а общественное мнение с его определяющим, обусловливающим влиянием – другая фаза того же проступающего фактора. Арийское состояние сознания с его навыком координации и ментальным упором будет контролировать массы людей, так же, как в будущей расе атлантическое состояние сознания станет для человечества тем же, чем лемурийский или низкоразвитый тип является по отношению к арийскому в наше время. Массы все перейдут в категорию интеллигенции, тогда как нынешняя интеллигенция превратится в интуитивов. На языке мистицизма массы станут на послушнический путь, а сливки расы утвердятся на пути ученичества. Возрастет число посвященных и адептов, присутствующих в воплощении, чтобы продвигать экстернализационную работу и иерархии. Мир наполнится людьми, являющимися всецело интегрированными личностями, со всеми достоинствами, следовательно, с пороками, амбициями и проблемами, свойственными данному состоянию осведомленности. Вот почему иерархия работает сейчас над тем, чтобы оплодотворить расу космическим принципом любви, дабы любовь и интеллект могли шествовать рука об руку, уравновешивая друг друга. Вот почему существование духовной иерархии должно представляться вниманию масс. Это должно делаться с тем, чтобы усилить магнетическое могущество любовного аспекта иерархического усилия, а не с тем, чтобы заронить страх или трепет, ибо они от прежнего порядка и обязаны сгинуть. Придется коснуться параллельной активности сил, стремящихся предотвратить экстернализацию иерархии света, поскольку подобное событие принесло бы ее усиленное, потому что наглядное могущество. Как вы знаете, на астральном и ментальном планах имеются центры, которые называются темными центрами, так как в своей активности они делают упор на материальном аспекте проявления, на деятельности материальной субстанции, вся энергия подчиняется чисто эгоистической цели. Как констатировалось, силы света работают с душой, скрытой во всякой форме. Они озабочены групповыми целями и водворением Царства Божьего на земле. Темные силы работают с формальной стороной выражения и над водворением центра контроля, который был бы в их исключительном ведении, подчиняя их велениям все живые формы всех царств. Есть давнее, знакомое по библейской фразеологии, предание о царствах мира и о царстве Христа, о могуществе Антихриста и могуществе Христа. Кульминация великой борьбы имела место во время Атлантиды, и хотя иерархия света восторжествовала, перевес ее был минимальным. Сражение происходило на астральном плане, хотя отголоски доносились до физического плана, вылившись в великий мировой конфликт, о котором говорит древняя легенда, а закончился он катастрофой потопа. С тех пор семена ненависти и обособленности расцветали пышным цветом. Три способа, которыми силы тьмы тщатся взять человечество под контроль, это ненавистничество, агрессия и обособление. Три великих духовных аналога – суть любовь, бескорыстное соучастие и синтез. Хватка сил, действующих наперекор животворному принципу любви, воплощенному в иерархии, не находит себе почвы в наше время, так как отклик человечества на то, что благое и синтетическое, неизмеримо более скорый и распространенный, чем несколько столетий тому назад. Есть много оснований надеяться, что нежелательный контроль будет упорно сходить на нет. Темные силы управляются на физическом плане группой из 6 восточных и 6 западных лидеров, из которых восточные наиболее могущественны, ибо в расовом отношении старше, а значит искушение. А они работают, интенсифицируя наваждение и стимулируя низшие психические способности. Первейшим объектом их атак является группа учеников и посвященных мира. Ведь последние ответственны за умножение любви в мире и за сплочение людей вместе в духе единства. Если этот орешек окажется им не по зубам, появится возможность экстернализировать иерархию и тем самым значительно ослабить контроль так называемых темных сил. Если злым силам не удастся заставить учеников в групповой формации или индивидуально поддаться в какой-либо форме наваждению, они силятся привлечь групповое наваждение, дабы обесточить их усилия и заставить тех, с кем ученики работают, подозревать недоброе, подвергать сомнению мотивы и устраниться столь убедительно, что борющийся ученик незаметно остается на поле брани чуть ли не в одиночестве. Коль это не получается, они могут атаковать физическое тело работника и агента иерархии, стараясь через уязвление физического тела умерить производительность ученика. Это не всегда выходит, так как учитель способен защитить, да и защищает своего ученика. Темные силы действуют также через интенсификацию или стимуляцию психического механизма. Так что низшие психические способности ненормально, преждевременно развиваются и почти выбиваются из-под контроля. Такое вовсю происходило во время Атлантиды и вело к тому, что целый астральный план обнажался, но не понимался. В результате его нежелательные потенции выплескивались на физический план и порождали войну между двумя крупными школами мистерий – светлой с большой буквы и темной с большой буквы, и кульминировавшее в истреблении известного тогда мира. Ныне эти потенции, светлые и темные, снова борются за выражение и главенство на физическом плане, однако на сей раз результат совершенно иной. Попытка добиться контакта с душой или помешать ему выливаться в нервные заболевания и патологическое состояние, которое сильно влияет на групповую активность человека. Попытки темных сил стимулировать низшие психические способности в материи и форме хватает, похоже, лишь на то, чтобы зацепить эфирный проводник и через его посредство обуславливать физическое тело физиологически в виде болезней, поражения тканей, нервных расстройств, мозговых недугов и многими другими путями, в результате чего человеческое существо делается беспомощным и неспособным совладать с повседневностью, и современным состоянием дел в мире. Но умственная природа доросла до этапа, когда она стала охранительным фактором. Некоторые из великих защитных барьеров, обступивших в наше время человечество, суть дух скептицизма и отказ признавать существование или пользу психических способностей. Вот о чем надо помнить. Я неоднократно употребил выражение «преждевременное пробуждение психических способностей». Под ним я понимаю ненормальное раскрытие способностей сновидения и яснослышания, когда обнажаются целые нижние пласты астрального плана, при том, что обладатель этих способностей не умеет ни контролировать феномены, воспринимаемые тонким зрением и слухом, ни безошибочно интерпретировать то, что ему видится и слышится. На предыдущей животной стадии, стадии дикаря, навыки эти сплошь и рядом являются нормальными. Никакой ментальной реакции нет. А стало быть, нет и недолжного напряжения нервной системы и мозга. Налицо так называемое пассивное или неэмоциональное приятие, состояние, характеризующее полнейшим отсутствием интерпретирующего рассудка и драматического самосознательного настроя человека, который начинает пользоваться своим умом. С момента, когда сознание «я» становится доминирующим, а обладание низшими психическими способностями оборачивается препятствием и осложняет существование. На время их надо оттеснить на задний план, чтобы умственный принцип мог забрать контроль, и жизнь души могла вылиться в зрелое и взвешенное выражение на физическом плане. Изгнание психических способностей ниже порога сознания является компонентом развития, запланировано для арийской расы. Подчеркиваю, я употребляю слово «арийский» в противовес большинству рас, обитающих в Азии. Вообще говоря, можно сегодня разбить расы на три группы. Первое – многочисленные остатки атлантической или четвертой коренной расы, плюс чрезвычайно малое число лемурийских народностей, столь ничтожное, что им можно пренебречь. Второе. Сама арийская раса, включающая цивилизацию Индии, и все романские, тевтонские, нордические и англосаксонские народы с их боковыми ветвями. Третья группа промежуточная между восточными и арийской расой, которую мы называем семитской. Это не чисто восточная и не арийская раса. Евреи – это группа людей, в которых ярко выражен принцип обособления. Веками они решительно, исполняя предписания Ветхого Завета, настаивали на своей, как народа, особости. Веками они держались в отдалении от остальных народов мира. И в результате вызывают сейчас у рас, среди которых рассеяны, ответное желание держать их в таком же отдалении. По закону мы получаем от других то, что фактически присутствует в нас самих. И расы, и нации не составляют исключения. Через взаимосвязь между евреями и язычниками, семитами и арийцами, через разрешение еврейской проблемы, великая ересь обособленности будет в конце концов осилена. Арийской расе не предназначено быть психической расой. Назначение ее выдвинуть на передний план умственную природу. Это было бы невозможно, если бы самотек сил, втекающих в человеческий организм, осуществлялся в направлении солнечного сплетения, главного центра, управляющего низшим психическим раскрытием. Как вследствие некоторых переносов сил вместо центров под диафрагмой активизируются центры над диафрагмой, так солнечному сплетению, являющемуся чем-то вроде контролирующего мозга у животного и физически эмоционального человека, суждено в конечном счете перестать контролировать активность человеческого существа с тем, чтобы мозг вместо него стал местоположением направляющего агента. Опять-таки, три главных контролирующих фактора участвуют в карьере человеческого существа. Первое – солнечное сплетение, соответствующее этапу, когда взаимодействуют физика и эфирно-астральные силы. Это этап психического раскрытия. Второе – центр аджна между бровями, соответствующий периоду интеграции личностного контроля, когда некоторые зоны мозга становятся чувствительными и начинают использоваться. Это этап ментального развития. Третье – головной центр, включая всю область мозга вокруг шишковидной железы, когда духовный человек забирает контроль. Это этап душевного контроля. Именно на последнем этапе вступают в действие высшие психические наработки, и низшие способности могут опять при желании использоваться. Посвященный осуществляет полный контроль над всеми наработками и способностями и знает, когда и как пользоваться ими наиболее сознательным образом и с минимальными затратами энергии. Но надо заметить, что средний современный психик или медиум не подпадает под эту категорию, так как посвященные учителя используют свои способности в тайне, будучи за сценой, а не для публичной демонстрации. Большинство психиков являются сегодня работниками на солнечном сплетении, хотя некоторые, очень немногие, начинают смещать свои силы в центр аджна и накапливать ментальные наработки. Таков неизбежный переходный период у многих современных психиков, лежащий в основе их бесчетных, несомненных трудностей. Они натыкаются на задачи, которых не умеют разрешить, которых не понимают, ибо не имеют навыка оккультной практики или понимания. Они подошли к пункту, где обязаны оставить хоженые маршруты, между тем новые техники жизни и новые практики ничего для них не значат. Будущее, где не будет места феноменам, делавшим прошлое столь захватывающим, интересным и подчас неплохо оплачиваемым, их не привлекает. На самом же деле им предстоит переход из атлантического состояния сознания в более высокое арийское состояние осведомленности. Им предлагается сделать шаг вперед и рекомендуется помнить, что каждый шаг вперед в эволюции, то есть к духовной цели, всегда дается немалой ценой и требует отбрасывания того, что дорого. А как быть с человеком, который втянулся в опасные колеи низшего психизма, будучи по своему сознанию арийцем, а не атлантом? Что ему делать, если центр солнечного сплетения перевозбужден и дверь на астральный план широко раскрыта? Он мчится захлопнуть ее и функционировать нормально. Он не доверяет своим психическим способностям зрения и слуха и боится их. Тут нет специфического единого правила поведения, ибо многое зависит от начальной причины. Я предложу несколько рекомендаций и линий поведения. Первое. Если дверь на астральный план была открыта, дыхательными упражнениями плюс некоторыми асанами и прочими методами, которым сейчас обучают невежественные наставники, рекомендую следующие необходимые подготовительные шаги. А. Пусть человек оставит все подобные упражнения, асаны и избегает всякого контакта с наставником. Вот первый безотлагательный шаг. Б. Пусть он сполна отдается физической деятельности, не оставляющей времени для интроспективной жизни. Коли он мыслит материально, пусть исполняет свои коммерческие, деловые или общественные обязательства. Всячески преследует интересы на физическом плане и берет на себя ответственность безо всяких задних мыслей. В. Пусть фокусирует внимание на том, что относится к физическому быту, пока эволюция не подведет его к стадии ментальной фокусировки и духовной ориентации. Но прежде чем нижняя дверь должна быть закрыта, Но прежде чем нижняя дверь должна быть закрыта. Потому пусть он контролирует эмоции, ибо эмоции держат дверь полуотворенной, облегчая астральные проникновения. Пусть Г. Пусть учится работать и мыслить позвоночником и головой, а не передней стороной тела, как можно перевести древнее речение. Дело в том, что средний психик полагает, будто центры солнечного сплетения и горловой, единственные, о которых он, похоже, хоть что-то знает, расположены в передней центральной части туловища и впереди горла. Это влечет энергию вниз по инволюционному тракту, а не вверх по эволюционному тракту позвоночного столба. Вот важный момент. Второе. Если дверь на астральный план открыта по природному праву рождения вследствие активности в предыдущих жизнях, и поскольку течение сил нормально фокусируется в солнечном сплетении, проблема сильно осложняется. А. Придется добиваться понимания эфирного состава человека. Должно даваться учение о природе центров силы, чтобы арийский психик располагал познавательной базой, на которой он мог бы работать. Усилия должны направляться на строительство здорового тела. Б. Высшие цели должны подчеркиваться. Упирать надо на необходимость вести жизнь служения. Напоминаю, служение – это научный метод, посредством которого силы, пробуждающие, стимулирующие и контролирующие солнечное сплетение, направляются в сердечный центр, что закрывает астральную дверь и содействует не централизированию психика на себя. Последнее технически осуществляется, когда центральное сплетение – перестает быть доминирующим фактором, и мысли человека обращаются к другому. В. Еще один практический намек может оказаться полезным. Ежели психик находится на арийском, а не на атлантическом этапе раскрытия, немало добра может принести частое употребление желтого цвета. Полезно окружить себя этим цветом, так как он задерживает притекающие энергии в голове, или не позволяет им опуститься ниже диафрагмы. Это лишает солнечное сплетение постоянного притока энергии и необыкновенно помогает избавлению психика от астрального плана. Подмечу, что для психика с атлантическим сознанием, а таких подавляющих большинство, психические навыки нормальны, хотя он и функционирует на дуге регресса, тогда как человек с арийским сознанием, проявляющий такие способности, ненормален. Третье. Если человеку грозит серьезная опасность, и он испытывает непомерное нервное напряжение или страшную слабость, приходится идти на крайние меры. Когда налицо яростная борьба против психической активности или нервный надлом и потеря ментальной хватки и контроля, необходимо периодически принуждать психика подолгу оставаться в постели, находясь на легкой диете и будучи полностью свободным от всяких контактов. Может, придется время от времени помещать его под замок. В наше время множество таких людей, до последнего бьющихся за сохранение ментального равновесия и силящихся затворить астральную дверь, числятся безумными или находятся на грани сумасшествия. Их недоля изрядно усугубляется отсутствием понимания со стороны друзей, лечащих врачей и психологов. Их осложнения не ментального характера, связаны исключительно с солнечным сплетением. Только после признания сего факта мы станем правильно реагировать на такие проблемные случаи. Но очень редко встретишь психолога, готового допустить возможность всего, что было указано. Когда психические трудности наблюдаются у продвинутого мистика, ученика или обучающего оккультизму, подход должен быть более научным, ибо недомогание более глубинное, поскольку ум плотнее задействован. Предстоит немалая работа с центрами позвоночника и головы, которая должна вестись под пристальным надзором. Я не вправе давать упражнения, ведущих к: первое – закрытию разных центров, второе – открытию высших центров, третье – переносу сил из одного центра в другой. Трактат предназначен в первую очередь для широкой публики и повсеместно разойдется в следующем поколении. Да я их, и читатели бросятся экспериментировать над собой, чем принесут себе лишь явный вред. Наука дыхания, то есть наука лайя-йога или наука центров, имеет глубочайшее значение, но и несет реальную опасность. Это в конечном итоге наука энергии, обучающая методу контроля, направление использования энергии для расширения сознания, для установления правильных отношений между человеком и его окружением. И сверх всего прочего, в случае тех, кто близок к великой белой ложе, с большой буквы, для проведения белой магии. Праническая энергия действует через жизненное тело и курсирует через массу нади, в кавычках, в его составе. Нади – миллионы. Это крошечные каналы силы, лежащие в основе всей нервной системы человека. Они – составляющие и оживляющие ее фактор, делающий сенситивность возможной и обеспечивающий то действие и противодействие, что превращает человеческий механизм в сложнейший приемник и направитель силы. Каждая из таких тончайших линий энергии пятерична, состоит из пяти стренг – или волокон силы, плотно перевитых внутри оплетки из иной силы. Силы компактно сплетены вместе. Надо отметить, что эти пять типов энергии образуют единое плотное перевитое целое, а совокупность таких единиц образует саму эфирную оболочку. Через пять каналов протекает пять главных пран, энергетизируя, подстегивая и контролируя весь человеческий организм. Нет ни единой части физического тела, в основе которой или за которой не стояла бы эта сеть энергии, последняя истинная форма или субстанция. Там, где линии силы пересекаются и перекрещиваются, воспроизводя в микрокосме инволюционные и эволюционные зоны макрокосма, формируются пять зон вдоль позвоночника и две в голове, где энергии более могучие, чем где бы то ни было, потому как более концентрированные. Там появляется пять главных центров. Во всем теле наличествуют такие пересечения и скрещения. Вот как формируется оснастка энергетических центров. Первое. Где линии силы пересекаются 21 раз, находятся главные центры. Их 7. Второе, где они пересекаются 14 раз, появляются малые центры, о которых упоминалось выше. Третье, где они пересекаются 7 раз, имеем мельчайшие центры, крошечных центров многие сотни. Наука медитации в конечном счете абсорбирует науку лайя-йоги, но только в ее высшей форме. Назначение медитации – обеспечить свободное взаимодействие всех текающих сил, чтобы нигде не встречалась препон поступающей энергии души, чтобы не возникало засоров или заторов, и чтобы во всех частях тела обеспечивалось владение собой – физическое, психическое, ментальное и духовное. Это подразумевает не только крепкое здоровье и безраздельное пользование всеми наработками, высшими нишами, но и прямой контакт с душой, что гарантирует постоянное обновление тела, характерное для жизненного выражения посвященного и учителя, так же, как и ученика, только в меньшей степени. Медитация производит ритмическое выражение божественной жизни в форме, на взгляд ясновидящего адепта, оценивающего стремящегося или ученика, она обеспечивает: первое – ритм проявления, в нем причина явления исчезновения форм. Адепт, смотря на тело, может сказать, как долго оно находилось в воплощении и сколько еще будет продолжаться его явление. В кавычках. состояние пронических каналов. В точности это показывает, особенно тех, которые под диафрагмой. Центр у основания позвоночника, где пребывает воля жить, управляющая зародышем жизненного принципа в сердце, открывает это. Второе. Ритм психической жизни. Это вообще-то откровение о том, где человек стоит по своему сознанию и контактам. Адепт, ища информацию на эту тему, смотрит прежде всего на центр солнечного сплетения, а затем на сердце и голову. Ибо в этих трех центрах и в их относительных свете и лучистой яркости выявляется вся история индивидуума, головной центр у человека среднего или ниже среднего. Это центр между бровями. В случае стремящегося мистика и ученика – это наивысший головной центр. По мере эволюции и протекания жизненных сил по «нади» в кавычках и через центры, главные, малые и мельчайшие, скорость их распределения и течения, а также объем лучистости тела неизменно возрастают. Разделительные стенки внутри оплетки, обрамляющие крошечные каналы силы, под конец распадаются под толчком душевной силы и исчезают. И нади продвинутого ученика обретают новую форму, показывая, что отныне он сущностно двойственный и является, стало быть, интегрированной личностью. Он душа и личность. Духовная сила может сейчас беспрепятственно протекать через центральный канал нади, а остальные силы могут без помех протекать по соседству. Как раз в процессе того, как силы внутри нади сплавляются, образуя единую энергию, и возникает большинство болезней мистика, особенно связанные с сердцем. Одновременно с явлением двойственности нади ученик обнаруживает себя способным использовать оба канала, иду и пингалу вдоль позвоночного столба по обеим сторонам от центрального канала. Сейчас может осуществляться свободное течение силы вверх и вниз по этим двум силовым магистралям, а из них в нади, причем зоны вокруг главных центров становятся распределительными зонами по воле человека, подстегивающими любую часть механизма к активности или весь механизм к координированному действию. Ученик достиг точки в своем развитии, когда эфирные перемычки, обособляющие центры позвоночника друг от друга, сожжены огнями жизни. Сушумна или центральный канал может постепенно использоваться. Это происходит одновременно с тем, как становится возможным свободное течение душевной силы через центральный канал и нади. В конце концов, центральный канал полностью активизируется. Все это видно ясновидящему взору учителя. Я подробно это обсудил, так как практика подобных упражнений ощутимо отклоняет силы, протекающие через нади, и реорганизует их. Обычно преждевременно она ускоряет процесс сноса стенок, отделяющих четыре силы от пятой энергии, ускоряет сжигание предохранительных эфирных перемычек вдоль позвоночника. Если такое происходит, когда жизнь акцентирована под диафрагмой, а человек еще даже не стремящийся и не тянется к познанию, это приводит к излишней стимуляции сексуальной жизни, а также к открытию астрального плана, то есть кучи физических осложнений и болезней. Это оккультно выпускает нижние огни, и человек истребляется огнем. Он тогда не будет, как ему предназначено быть, неопалимой купиной, горящей искренне и неистребимой. Если сгорание происходит насильственным образом, не под должным руководством, осложнения неизбежны. Если человек стоит на пути очищения или послушничества, или на ранних стадиях ученичества, когда намерение его акцентировано над диафрагмой, возникает сильная опасность ускорения, укоренения чувства самовлюбленности, чрезмерной стимуляции сердечного центра с последующим возникновением многообразных форм сердечных недомоганий и эмоциональности, связанной с групповыми состояниями и осложнений, относящихся к щитовидной железе и мозгу, так же, как и трудностей, обусловленных гипофизом. Я мог бы дать некоторые дыхательные упражнения, которые могли бы оказаться кое-кому полезными для реорганизации жизненного тела, особенно эфирного. Но опасности, грозящие большинству моих читателей, заставляют от этого отказаться. Старое правило о том, что стремящиеся обязаны отыскать собственный путь в эзотерическую или мистериальную школу, еще в силе. Все, что я могу сделать, как и делал, это дать направление и наставить некоторым безопасным и широко известным правилам, которые кладут основания для более продвинутой работы, долженствующей проводиться под тщательным личным надзором. Поэтому по окончанию нынешнего мирового кризиса должен быть заложен фундамент для истинных эзотерических школ. Таковых пока не существует. Сегодня стремящиеся ученики работают в современных эзотерических школах, таких как школа арканов, эзотерическая секция теософского общества, если упомянуть две из наиболее значительных, где усваивают некоторые фундаментальные истины эзотеризма. Они начинают контролировать эмоциональную природу и ум, учатся очищать тело и постигать базовые постулаты вневременной мудрости. Позднее они оказываются под субъективным водительством старшего ученика, который знает очередную нужную истину и раскрыл в себе чувство контакта и способность интуитивного восприятия. Несколько индивидуумов там и здесь работают под водительством одного из учителей с большой буквы. Только при наличии водительства, знания управляющих лучей человека и при оценке астрологических указаний о его пути жизни безошибочные, но опасные правила могут даваться и приводить к, первое, правильному распределению энергии, второе, фокусировке сил в центрах, третье, сжиганию разделительных стенок и обособляющих эфирных перемычек, четвертое, подъему энергии все выше могуществом направленной воли. Обилие трудностей мистиков и оккультистов в наше время объясняется тем, что они буквально играют с огнем, причем не подозревая об этом, что они не соблюдают правильной, закономерной последовательности развития, очерченной выше, что они следуют практикам, которым не готовы, которые не модифицированы для западного типа тел, и которые они слепо придерживаются, нисколько не понимая ни процесса, ни результатов. Пока не усвоено базовое правило «энергия следует за мыслью», жестокие следствия неизбежны. Например, мистик, который мысленно фокусирован на Христе, полагая его находящимся где-то на небесах вне себя, и чье устремление делает его единственным объектом желания, часто бывает хилым и физически больным. Почему это так? Потому что энергия, силищаясь в него войти и насытить весь его организм, доходит лишь до сердечного центра. А оттуда постоянно оттягивается назад, выталкивается из физического тела, направляющим могуществом мышления мистика. Для него Христос находится где-то в другом месте. Мысль его витает далеко, и энергия непрестанно истекает из его тела. Среди посвященных сегодня горячо обсуждается вопрос – не обусловлено ли общее ослабленное состояние человеческой расы частично тем фактом, что устремление мышления рода человеческого, постоянно направляясь на некую внешнюю цель, а не, как должно быть, на центр жизни и любви внутри каждого человеческого существа, лишает человека массы необходимой энергии. Несмотря на то, что человека столетиями учили Царствие Божие внутри, народы Запада не приняли этого речения и не действовали сообразно, но искали реальности снаружи и нацеливали внимание на личность того, кто, с большой буквы, наставил их главной истине, а он никогда не желал и не искал их преданности. Ценой искажения истины снова и снова становилось обессиленное тело и неспособность среднего мистика жить конкретной, но божественной жизнью на Земле. Я мало что могу добавить о проблемах и трудностях, связанных с раскрытием в человечестве психических способностей на высшем витке спирали по сравнению с прошлым. По мере эволюции человеческие животные психические наработки становятся доступны ученику. Человечество предпочло продвигаться методом проб и ошибок, и это здоровый выбор, хотя и медленный, ведущий к точкам кризиса, моментам почти невыносимых трудностей в истории расы.